Трое суток подряд шла большая игра. Картежники разошлись только на рассвете четвертого дня. Совершенно измотанный бессонницей, проголодавшийся, Гамбо ввалился на рассвете в дом Немы, прислонился к сундуку, да так, сидя, и заснул, несмотря на то, что Янжима просила его уйти. Янжима все-таки растолкала его. «Что люди скажут? Уходите!» Гамбо неохотно поднялся и отправился в свой улус. «Коню сенса дай», — сказал он работнице, когда приехал домой. Затем вошел в юрту и сразу, даже не спросив поесть, завалился спать. Несколько часов он проспал беспробудным сном, но и после этого работница никак не могла добудиться его. «Ладно, скоро встану», — отмахивался он, когда она пыталась растолкать его, протирал покрасневшие от бессонницы глаза, набивал табаком свою монгольскую трубку с каменным мундштуком, но засыпал, не успев закурить ее. Когда Гамбо наконец встал, он, перейдя из юрты в дом, услышал, что в другой половине дома его мать ведет тихий разговор с какой-то женщиной. Гамбо прислушался. По голосу он узнал собеседницы, соседку Янжимы Хапхай. Захлебываясь, с увлечением она рассказывала что-то. Гамбо услышал только, как Хапхай несколько раз повторила. «Тут что-то есть». «Тут что-то есть». «О чем эта чертовка рассказывает?» — подумал Гамбо и заглянул в дверь. «Эй, чего разболтались?» — спросил он. Хапхай изменилась в лице и сейчас же ушла. «Ну, мало ли что ей в голову взбредет», — успокаивал себя Гамбо. Усевшись за стол, он принялся за еду. «Ты только теперь вернулся?» — спросила его мать. Худенькая, морщинистая, с седеющими волосами женщина. «Дела, дела», — отрывисто ответил Гамбо, глотая куски мяса, как голодная собака, вернувшаяся после неудачной охоты. «Сынок мой, что с тобой? Жду, жду тебя. По утрам чай варю, вечерами ужин оставляю. И где это ты пропадаешь целыми сутками? А зачем ждешь? Я ведь говорил, чтоб не беспокоился обо мне». «Как же не беспокоиться? Ведь ты мое родное дитя». Гамбо наелся, вытер губы, прислонился к подставке сундука и закурил. «Позавчера мне говорили, что ты проигрался в пух и прах, даже коня заложил. А вчера мне сказали, что ты в большом выигрыше и совсем пьян. А сегодня я услышала, что ты спишь в Хайморе у Немы», — твердила свою мать. Гамбо промолчал. В избе было тихо. Запах курившегося перед божницей можжевельника плыл над сундуками и домашней кладью, как в датсане во время богослужения. В свете заходившего солнца отсвечивали на ковре, растянутом на северной стене, старинные работы, роговой лук и две стрелы с пестрыми луковицами. У ковра стояли деревянные кровати, накрытые кошмой, а правее — ряд длинных и коротких сундуков на разноцветных подставках. Все это, как и разукрашенная божница, имело довольно привлекательный вид, но Гамбо угрюмо курил, не обращая ни на что внимания. С наступлением темноты Гамбо надел теплую шубу с плисовым верхом, туго подпоясался и собрался уходить. «Зачем тебе связываться с женой Немы?» — спросила мать. Но Гамбо вышел, ничего не ответив. Мать следовала за ним. «Да скажи мне хоть слово!» — упрекнула она сына. «Надоело всем отвечать!» — бросил он на ходу матери. И, спотыкаясь о мерзлый коровий навоз, направился во двор с уздой и седлом. Мать обиженно посмотрела ему вслед. Она стояла, похожая в вечерних сумерках, на тень. Гамбо изловил лучшего коня, оседлал, туже натянул подпруги и ловко вскочил в седло. Мать ухватилась за стремя. «Что с тобой? Опять пропадешь на несколько дней?» — спросила она со слезами. «Замолчи, я сам себе хозяин!» — сердито крикнул Гамбо и ударил коня. Мать, покачнувшись, чуть не упала в снег. Эта чертовка Хабхаина сплетничала про меня. Попадись она только мне в руки, — подумал Гамбо. В народе осуждали замашки Гамбо, но не удивлялись его поведению. Люди знали, какое воспитание он получил. Пока сын был маленьким, Тасато еще старался воспитывать его, приохотить к работе, заинтересовать хозяйством. Но когда руки Гамбо стали доставать до загривка лошади, отец дал ему полную волю. С 15-летнего возраста Гамбо стал разъезжать по наданным и гулянкам, водиться с пьяницами и картежниками. Теперь родители раскаивались, но было уже поздно. Лошадь Гамбо неслась по тропинке, занесенной снегом. Резкий холодный ветер отбрасывал назад полы его халата и кисточки шапки. Чуть его самого не сбрасывал сугроб. Но парень, туго натянув поводья, припав к гриве лошади, несся вперед, не обращая внимания на летевшие в лицо снежные хлопья. Остановился он только тогда, когда перед его слезившимися глазами замелькали разбросанные огоньки, послышался лай собак, и как родинка на щеке человека среди снежной равнины возникла кругленькая зимовьюшка. Услышав под навесом голос женщины, возившейся с теленком, Гамбо, задыхаясь, крикнул. «Хабхай, поди-ка сюда! Ты что орешь? Думаешь, я не слыхала ругани пьяных чертей?» Задорно крикнула Хабхай, появляясь в дверях хлева. «Иди ко мне под навес!» Тут она узнала Гамбо и испугалась. «Уй, страх! Это вы, Гамбо Найон?» Сразу присмирела Хабхай и подошла к Гамбо. «Слезайте, у нас и арака найдется». «Не виляй, беспутная», — сказал Гамбо, и, не сходя с коня, схватил ее за руку и стал тянуть к двери юрты. Хабхай ловко выдернула руку и повисла на стремени. «Найон, Гамбо, сжальтесь, вспомните, что когда-то и я вам угождала». «Я не догадалась сразу, что это вы. Я ждала Бартаго Дандока, думала, что это он приехал, и потому позвала вас под навес». «Ничего не говорите мужу, он меня живую в могилу загонит», — трещала она, как лиственничный сучок к костре. «Так ты говоришь, что ждала Бартаго Дандока? Ладно, ладно. А где твой муж?» «В постели. Проснется не скоро». «Хабхай, может, пройдем под навес?» «Ой-ой, зачем же?» «Посмотрим на твоих телят». «Хорошо, пойдем. Есть у меня один чесоточный теленок. Вот я его и обкуриваю». Хабхай пошла под навес, а за ней последовал и Гамбо. Из-под навеса они вышли рука об руку, но когда Гамбо сел на коня, он вспомнил про злой язычок Хабхай, про ее сплетни, и опять схватил ее за руку. Подведя отчаянно сопротивлявшуюся женщину к юрте, он крикнул. «Гасу с одном! Выходи!» Обледеневшая дверь тяжело открылась, и из нее вышел здоровенный, большеголовый человек в накинутом на плечи халате. «Должок получить приехал? Не могу, проигрался!» — бормотал он, видимо, еще не совсем проснувшись. «Про какой должок болтаешь? Раскрой глаза!» — крикнул Гамбо. «Это вы?» «Найон Тасатоев?» «Простите, не сразу признал. Что вам нужно?» спросил Гасу с одном, продрав, наконец, глаза. «Мне ничего не надо. Прими свою бабу». Гамбо толкнул Хабхай к ее мужу. «Если ты не можешь справиться с ней, то посади ее в коптилку, над которой коптят овчину, и прокопти. Пусть не разводит сплетни». «Верно, верно, Найон Тасатоев, она только этим и живет», — проговорил Гасу с одном. Он зажал жене рот ладонью и начал нещадно избивать ее, даже не разобрав толком, чем же она насолила Гамбо. Он знал повадки своей жены, и, кроме того, ему надо было разогнать тоску после проигрыша. Гамбо некоторое время стоял и слушал вопли Хабхай, потом стегнул коня. «Так пусть же то, что они зря болтают обо мне и Инжиме, станет правдой. Подходящая женщина, красивая, молодая. Но почему она не хочет даже разговаривать со мной? Нужно будет действовать понастойчивей», — подумал он и направился к дому Инжимы. Конец декабря. Степь покрыта сугробами, леса грустные и молчаливы. Давно забыты журчание ручьев и щебетание птиц, шумящие под летним ветерком листве. Сучи деревьев одеты инеем. Солнечные лучи, изредка прорывающиеся сквозь затянувшее небо свинцово-серые тучи, почти не обогревают холодную землю, как пламя догорающей свечи не может обогреть юрту. В один из таких дней человек в короткой поддевке, в валенках, с сумкой за плечами зашел в русское селение, стоявшее на большом тракте Чита-Мангут. На вид этому человеку было лет 30, хотя заиндевевшая борода и сурово насупленные брови несколько старили его. Но походка у него была легкая, и шагал он быстро и споро. Под неистовый лай, поднятый собаками, за ним следовали неугомонные ребятишки, а женщины и девушки, старики и старухи провожали его любопытными глазами. «Откуда идешь, дружок?» — спросил путника, шедший ему навстречу по улице, сутулый старик. «Издалека. Часом ты не из армии, Лазо? Не бойся, друг. И мой сын там. Но говорят, что белые разгромили их, и они рассыпались в разные стороны». Путник снял шапку и стал стряхивать с нее снег. «Я совсем из другой страны, и про армию Лазо ничего не знаю». «Эх, жаль», — вздохнул старик. «Не у кого узнать про моего Степу». Прохожий надел шапку, свернул на узкую улицу, обкатанную санями и заваленную коровьим пометом. Впереди показалась подвода, на которой сидел бурят в Ямане-Дахе. Путник уже хотел окликнуть его, но тот круто свернул в сторону и въехал в ворота одного из домов. «Похоже, что этот человек из бурятских улусов. Он верно подумал, что я стану просить, чтобы он подвез меня, а поэтому и свернул. А вдруг он из наших мест?» — подумал прохожий и направился к тому дому, куда заехал человек Ямане-Дахе. Когда он вошел в избу, тот сидел на скамейке. «Эй, Пунцок, это ты только что въехал во двор? Откуда?» — обрадовался прохожий. «Нет, я давно здесь», — ответил Пунцок, растирая покрасневшее лицо руками. Пристально вглядевшись в пришельца, он с удивлением спросил. «Неужто это нема?» «Узнал, оказывается», — улыбнулся тот. Пунцок что-то шепнул работнице, и неме подали чаю. Изрядно прозябший нема, сняв поддевку, охотно подсел к столу. Чай показался ему очень вкусным, как и хлеб, выпеченный из гречишной муки пополам с пшеничной. «Не найду ли я в селе подводы, идущей на запад?» — спросил нема. «Нет», — коротко ответил Пунцок, как будто тяготился присутствием немы. «Дома у меня все ли живы и здоровы?» «Как моя Янжима?» — спросил нема и отвел глаза от Пунцока, не зная, какой будет ответ. «Я давно выехал из дома. В то время все твои были здоровы. Янжима дома была». «Если так, мне больше ничего не нужно, лишь бы жена была жива и здорова». Нема начал одеваться. «Что, домой передать накажешь?» — спросил он. «Что мне наказывать?» — ответил Пунцок. «Ты иди на запад, а я за чушкой поеду. Отсюда верст 18, а потом догоню тебя и подсажу. А то здесь хозяин может увидеть, что я взял тебя в сани, и будет ругаться». Попрощавшись с хозяйкой, нема вышел и зашагал по дороге в Топтанай. В течение 3 лет, проведенных немой вдали от дома, он при всех обстоятельствах, во всех передрягах, в голоде и в холоде, в нужде и в труде, никогда не забывал своей молодой жены. «Вдруг она умерла или вышла замуж за другого? Что я тогда буду делать?» — не раз спрашивал он себя. Теперь, когда он узнал, что Янжима жива, и ему осталось только встретиться с ней, он даже забыл о том, что Пунцок должен нагнать его, и быстро, почти бегом шагал по дороге. Под ногами хрустел снег, холодный ветер дул в лицо. Нема чувствовал себя бодрым и сильным. В таком приподнятом настроении он прошагал несколько часов, пока Пунцок догнал его и посадил на сани. «Приятно ехать на санях. А как надоело мне это года 3-4 тому назад, когда я был ямщиком», — сказал Нема и улыбнулся, разглядывая кустарники, убегавшие назад вдоль дороги. Пунцок оставил без внимания слова Немы. Всю дорогу он был молчалив, частенько курил и, подгоняя лошадь, задумчиво смотрел перед собой, как будто обдумывал важное дело. «Что слышно в родных местах?» — спросил Нема, делая вид, что не замечает подчеркнутой молчаливости Пунцока. «Давно ничего не слыхал», — коротко и сухо ответил Пунцок. «Каков был покос в этом году? Много ли прибавилось скота у наших улусников?» — продолжал спрашивать Нема. «Зима, видать, выдалась холодная». Пунцок, взмахнув кнутом, нехотя ответил. «Зима холодная, а что со скотом, не знаю. Я давно выехал из дома, надо было кормить себя и мать». Волей-неволей Нема прекратил свои расспросы. Суров, суров был Пунцок. Снег, летя из-под копыт коня, засыпает лицо и одежду путников. Кажется, будто они заиндивели с головы до ног. Солнышко спряталось за серыми облаками, кочующими над вершинами синеющих вдалеке гор. Узенькая зимняя дорога спускается по склону сопки, покрытой с севера лесом, и извивается вокруг кустов, пока не скрывается в густой чаще. Когда Нема и Пунцок, задевая о кусты, проезжали по берегу реки в самом узком месте дороги, навстречу им выехал из лесу длинный обоз и остановился. Русские крестьяне в распахнутых длинных дахах, сбившихся на затылках шапках, бредя по снегу вдоль дороги, подошли к саням Пунцока. «Что вы рты разинули и стоите на дороге?» — крикнул один из них, шедший впереди. «Что случилось?» — спросил Пунцок. «Не видишь, что ли?» — крестьянин ухватил за узду лошадь Пунцока. Шедший за ним черноглазый здоровенный мужик схватил оглобли саней Пунцока и рванул их в сторону с такой силой, что лошадь споткнулась. «Что делаешь, друг?» — крикнул Пунцок и спрыгнул с саней. Передний мужик схватил Пунцока за ворот дахи. Может быть, это столкновение переросло бы в драку, если бы не подоспел высокий и стройный русский крестьянин, ехавший в середине обоза. Отведя руку черноглазого мужика, схватившего Пунцока за ворот, он гневно сказал: «Ты чего хватаешь его? Ударил он тебя, что ли? Что с тобой? Словно курица, что подралась с гусем за то, что у него больше тень. Так и ты собираешься драться из-за степной дороги. Люди же мы, разберемся как-нибудь». «Верно, Семен, правильно говоришь», — поддержали его товарищи. «Вы не обижайтесь, друзья», — сказал Семен, не имея Пунцоку. «Обозлен народ. Приходится хлеб сдавать из-под палки топхаевцам. Вот он и вспыхнул, что порох из-за пустяка». Он подозвал черноглазого мужика. «Мишка, вытаскивай табак, раскошеливайся». Тот достал табак, угостил Нему и Пунцока. «А я думал, что вы нарочно в этом узком месте дорогу нам перегородили. Наши буряты плохие люди. Ваш Топхаев со своими солдатами средь бела дня ограбил всю Дульдургу». Пунцок положил руку ему на плечо. «Нет плохого народа, а есть плохие и хорошие люди среди всякого народа. Топхаев и есть тот самый плохой человек», — сказал он. Все русские дружно поддержали его. Пунцок и Нема оттащили в сторону свои порожние сани и помогли русским пропустить обоз по плохой в этом месте дороги. Крестьяне еще долго оборачивались и кричали им: «Тала, тала, спасибо». Слова Пунцока о народе понравились Неме, и он решился спросить его: «Откуда у Топхаева солдаты? Кто он теперь?» «Говорят, — ответил Пунцок уклончиво, — что Топхаев собрал дружину по заданию Семенова». «А большая у него дружина?» «Не знаю. Вот приедешь в Топтанай, там скорее узнаешь». Неме очень хотелось спросить, что думает Пунцок, как относится он к политическим событиям. Он знал, что Пунцок – бедняк, вечно работающий на чужих людей. Он должен быть надежным человеком, стоящим за советскую власть. Но, видно, расспросами ничего от него не добьешься. Пунцок, в свою очередь, думал о том, каков теперь Нема, которого он знал еще до войны. Любопытство Немы, его желание узнать обо всем, что творится в родных местах, было по душе Пунцоку. Он про себя решил доложить партизанскому штабу о том, чтоб Топтанай пришел новый человек, на которого, кажется, можно положиться. Скоро Пунцок с Немой миновали чащу и плохую дорогу и погнали лошадей рысью. Доехав до небольшого селения, они зашли в знакомый Пунцоку дом, напились чаю и разошлись каждый в свою сторону. Поблагодарив Пунцока, Нема, по чуть заметной занесенной снегом тропе, направился на юго-запад, где у горизонта густой дымкой синели высокие горные хребты. Идти приходилось по колено в снегу. Холодный ветер злился и вздымал засыпанные снегом и промерзшие полы полушубка, но Нема уверенно шел по тропе, ни на шаг не отклоняясь в сторону. Чем ближе подходил Нема к вечно синим, покрытым густыми лесами горам, тем глубже становился снег. Морозный воздух приятно бодрил. Неме вспомнилась мягкая, изменчивая погода Белоруссии, где бывало в разгар зимы, в январе, вдруг выпадал дождь, а весной валил мокрый снег. А то случалось, что утренний мороз сменялся к вечеру оттепелью. Стоило только подуть теплому ветру с Балтики. В Белоруссии, куда его пригнали вместе с земляками, мобилизованными или, как тогда говорили, реквизированными в царскую армию на тыловые работы, Нема копал землю, рыл окопы, возил на высоких тощих лошадях тяжелые бревна. Кроме бурят, там были еще тоже реквизированные казахи, киргизы, узбеки. Работать приходилось по целым суткам в дремучих лесах среди топких болот. Кормили плохо. Бараки были холодные и сырые. Со всех сторон Неме приходилось слышать ропот обиженных и озлобленных людей, которым не доверили винтовки, но заставляли выполнять самую черную, тяжелую работу. Не лучше было настроение русских солдат. Неме приходилось нередко встречаться с ними. Это большей частью были раненые, отправляемые в тыл на лечение. С возмущением и гневом рассказывали они, как издеваются над солдатами царские офицеры, как безжалостно бросают они почти безоружных русских солдат против вооруженных до зубов немцев, как дешево ценят царской армии кровь простых людей. Перед Немой раскрылся сложный мир, в котором переплетались, сталкивались и боролись интересы государств, народов, классов и миллионов отдельных людей. Мир, в котором война до самых корней обнажила гниль его общественных устоев. В этом большом и сложном мире степной бедняк Нема не растерялся. Вначале он присматривался ко всему со страхом, смешанным с любопытством. Потом стал накапливать наблюдения, приводить в порядок свои взбудораженные мысли и, наконец, сделал сами собой напрашивающиеся выводы. Больше всего знаний и понимания жизни Нема почерпнул из встреч и бесед с петроградскими и московскими рабочими, мобилизованными на фронт. Среди них было немало большевиков, которые вели активную агитацию против царя и капиталистов. Еще глубже и острее вскрылись перед Немой противоречия действительности. Оказалось, что борьба происходит не только во время войны и не только на полях битв. Борьба, оказывается, проникает во все уголки жизни. Она ведется постоянно, изо дня в день, повсюду. Простая жизнь у далекой речки Топтаная по-иному предстала перед Немой, раскрыла перед ним горе бедняков и неправду богачей, значение борьбы, тлеющей пока под пеплом вековых привычек. Февральская революция застала Нему в царской военной тюрьме, куда он был посажен за то, что на тыловых работах распространял среди своих земляков, переводил им большевистские листовки. Из тюрьмы, где он познакомился со многими политзаключенными, Нема вышел сознательным большевиком. В Первый же день по выходе из заключения он записался в Красную гвардию, принимал участие в Октябрьском восстании в Петрограде, а потом вместе с красногвардейской частью был переброшен в Иркутск на подавление белогвардейского бунта. Здесь, в Иркутске, у переправы через многоводную Ангару, Нема впервые увидел Лазо, под начальством которого он потом еще долго воевал за Советы. После установления советской власти в Иркутске, Верхнеудинске и Чите опасность, угрожавшая советскому Забайкалью со стороны белых, не отпала. Весной 1918 года атаман Семенов, получив помощь и поддержку англичан, американцев и японцев, двинулся на Читу по железнодорожной ветке Маньчжурия-Чита. По приказу советского правительства был образован Забайкальский фронт. Командующим фронтом был назначен Лазо. Наступление семеновцев было остановлено вблизи станции Магойта и Бурятская, а затем семеновцы были отброшены назад в Маньчжурию. Нема Бароев принимал участие в боях против врагов народа, как красный командир. Особенно отличился он при взятии моста через реку Анон. Советская власть опять утвердилась во всем Забайкалье. Всюду, начиная с крупных городов и кончая русскими селениями и далекими бурятскими улусами, ключом забила новая, свободная, радостная жизнь. Но в конце 1918 года Забайкалью стала опять угрожать опасность, на этот раз с запада. Восставший чехословацкий корпус двигался на Читу. Читинские большевики приложили все усилия, чтобы остановить чехословаков. Но в этот грозный час атаман Семенов, которого японцы, американцы и англичане опять снабдили деньгами и оружием, ударил в тыл советским войскам. В Забайкалье установился кровавый режим Семенова. Основные силы войск Лазо отступили на восток. Часть скрывалась в тайге, чтобы вести партизанскую войну. Коммунисты ушли в подполье. Нема Бароев в числе других подпольщиков был послан штабом войск Лазо в Читу и в течение года находился на нелегальном положении. Он выполнял работу связного, доставлял секретные директивы Читинского комитета партизанским отрядам, расположенным в районе Яблонного хребта. Когда решено было повести работу и в бурятских округах, Нема был направлен на родину, в Топтанай, чтобы установить связь с местными партизанскими отрядами, организовать местных большевиков и поставить агитационную работу среди населения. Первый земляк, которого он встретил в родном краю, Пунцок Базаров, поразил его своей настороженностью и сдержанностью. Нема по дороге долго ломал голову над вопросами. Зачем Пунцок очутился так далеко от своего улуса? Что он делал в этих местах? Почему так странно держит себя? Но не мог прийти к определенному выводу. День уже клонился к вечеру, когда Нема завидел родные места. Весь мокрый от быстрой ходьбы, он поднялся на Амитхашинский перевал. Серые тучи, весь день окутывавшие небо, ненадолго разошлись, и сквозь их разрывы Неме блеснули прощальные лучи заходящего солнца. Он облегченно вздохнул и свернул на лесную тропинку, которая вела к его дому. Воображение рисовало ему милые черты Янжимы, и он зашагал бодрее. Прибыв в улус Дамбы, Гамбо с папироской в зубах зашел в юрту Рыгзыт. Увидев его, Сысыгма, вязавшего очага чулок, выскочила на улицу и убежала домой. Рыгзыт поднялась, отложила в сторону унты, которую она шила сыну. Гамбо пытался завести шутливый разговор, но Рыгзыт не отвечала на его шутки. Подмигнув, Гамбо спросил: «Почему ты, вдова Ачира, всегда такая сердитая?» «Я сердитая?» – удивилась Рыгзыт. «Почему ты спугнула Сысыгму?» «Кто спугнул? Я или ты?» «Ну да бог с ней. Не знаешь, Янжима дома?» «Не знаю». «Она тоже не хочет разговаривать со мной, но я проучу ее», — проворчал Гамбо и вышел. «Янжима, открой!» — крикнул Гамбо, подъехав на коне к дому Немы, и сильно постучала в дверь. «Кто там?» — послышался голос Янжимы, говоривший, видно, с просонок. «Это я, Гамбо». «А что тебе надо? Я уже легла спать. Я не могу пустить тебя». «Да что ж ты так возгордилась?» — сердито закричал Гамбо. «Уж и войти тебе нельзя. Открой, а то сорву дверь». «И в самом деле сорвет, дьявол. Еще больше позора наберусь», — подумала Янджима и открыла дверь. В маленьком домике было тепло и уютно. Гамбо, ни словом не перекинувшись с Янджимой, подсел к ней и обнял ее теплое тело своими ледяными руками. «Отстань!» Янджима вырвалась из его объятий. «Некуда, видно, было тебе больше пойти. Вот и зашел к мой дом поиздеваться надо мной. У меня есть муж». «Да что ты говоришь? Зачем ты все вспоминаешь несуществующего мужа? Да и нельзя сказать, чтобы он был красивым», — кольнул Гамбо Янджиму. «Хорош ли, плох ли он? Все же он мой друг», — тяжело вздохнула Янджима. «Прошу тебя, уйди и больше не наведывайся к нам. Я тебя в дом не пущу». «Что ты все говоришь? К нам, к нам? Кто это вы?» — насмешливо спросил Гамбо. Янджима отвернулась. Она вспомнила, как давеча у проруби ее стыдило должет. «Янджима, какой это гость повадился так часто бывать у тебя?» «Это пьяный Гамбо валился ко мне и заснул, а я не могла его добудиться», — ответила Янджима. «А ты чем лучше пьяного?» — возразила должот. «Ведь сын Тасато вместе с Дугаром Тапхаевым ограбил меня, забрал моих коров. Что ты с ним водишься? На паях ты, что ли, с ним? Чертовка ты после этого, чертовка!» Должот подняла ведра с водой и пошла, не сказав ей больше ни слова. Вспомнив эту встречу, Янджима разрыдалась. Придя несколько в себя, она возмущенно крикнула: «Гамбо, уходи отсюда! У меня есть муж, которого я никогда и ни на кого не применяю». «Добро бы это был стоящий муж, а то, подумаешь, сын бедного баро. Он и разбойником, не моргнув глазом, может стать», — ответил Гамбо. «Какой бы нема ни был он мой муж, где он будет, там буду и я. На душе у него черного пятнышка не найти, не то что у других богатых». Гамбо рассмеялся. «Не прикидывайся недотрогой, мы поймем друг друга». «Я не просила тебя приходить, хоть убей, ничего ты от меня не добьешься», — с ненавистью сказала Янджима. «Много не болтай, плохо бывает, когда женщины болтают». Гамбо быстро поцеловал ее в шею. «Не прикасайся ко мне». Янджима оттолкнула его и ударила в грудь. «Не все ли тебе равно, с кем проводить время? Проводила бы со мной», — снова расхохотался Гамбо. «Не бойся, я не собираюсь жениться на тебе. Зимняя ночь длинна. Зачем же тебе скучать?» «Спасибо за откровенность. Убирайся прочь, говорю», — вскочила Янджима. Нима, с трудом передвигая ноги, добрался до своего улуса. Не останавливаясь, он пошел вдоль улицы и вошел в низенькую войлочную юрту, над которой струился легкий дымок. Должот сидела у костра и, перебирая четки, шептала молитву. «Здравствуйте, тетушка Должот».
«Здравствую пока. Кто же ты? Не узнаю что-то».
Должот подбросила в огонь щепок, приставила ладонь к бровям и посмотрела на незнакомого. «А я, услышав шаги, подумала, что сын идет», — добавила она. «Нет, это я, Нима».
«Как Нима? Господи помилуй, откуда ты явился? Из-под земли вырос или с неба сошел?»
«Нет, и в земле не гнил, и на небе не был, но дорога была длинная, еле добрался». Нима положил на землю свою котомку. «Тетушка Должот, почему вы так долго спать не ложитесь?»
«Почему не сплю? Да чуть не окоченела, вот и поднялась. Разожгла огонь и подогреваю чай».
Она помешала черепком чая в горшке, шипевшем на огне. Потом немного капнула на ладонь, чтобы проверить, согрелся ли чай, и осталась сидеть с черепком в руке. «Дома ли Янджима?» — мягко спросил Нима. «Не думал я, что домой приду». «Янджима дома, но...» Должот замолчала и подошла к Ниме. Опустив голову, она продолжала с печальным видом. «Янджима долго ждала тебя, но не дождалась. Похоже, неладно повела она себя».
«Что такое? Что она сделала?» — притянул он за плечи к себе Должот и пристально посмотрел ей в лицо.
«Что сделала?
Знаешь ведь, как ведут себя молодые люди? Сын-то Сато начал к ней захаживать. Должот вытерла слезы, выступившие у нее на глазах. Нема, это я тебе не по злобе говорю. У меня тоже есть сын. Как будто оправдываясь, добавила она. Сын-то Сато? Не лги, Янжима этого не сделает, сказал Нема, но невольно крепче сжал плечи Должот. «Правда или неправда, сам разберешься. Если не веришь, то взгляни на лошадь, привязанную за навесом. Когда я недавно выходила на улицу, она стояла там и фыркала». «Не слыхала я, чтобы он уехал», — сказала Должот, высвободилась из рук Немы и отошла к Хаймору. Нема вдруг почувствовал, что слабеет, будто его ударили дубинкой. Он сжал ладонями виски и присел на деревянную кровать, стоявшую по левую сторону от костра. Смолистые дрова трещали и разбрасывали искры. Красное пламя полыхало, вздымаясь до самого Тано. Хмурое лицо Немы вдруг просветлело. Казалось, он успокоился. Но через некоторое время Нема опять потемнел. На лбу прорезалась глубокая морщина. Должот поняла, что в его душе происходит борьба, словно между огнем и водой. «Сынок, то, что я сказала тебе, ты когда-нибудь все равно услыхал бы. Не от меня, так от другого. Прости меня». «Нет, нет, что вы!» — поспешно прервал ее Нема, попрощался и вышел. Внешне он казался спокойным, но все в нем кипело. Он поел снегу, задержавшегося на жерди, и направился к маленькому домику, когда-то построенному его собственными руками. «Открой дверь!» — крикнул он. Потом сжал руками грудь и, понизив голос, сказал: «Янжима, открой!» «Кто там?» — послышался знакомый голос. Нема более 3 лет жаждал услышать этот голос, но когда услышал его, то у него защемило в груди, и он чуть не упал наземь. «Это я, Нема». Он осторожно потянул дверь, и тут навстречу ему вышла Янжима. «Нема, это ты?» Бросилась ему на шею Янжима. Он молча оттолкнул ее от себя. Войдя в дом, он поправил огонь, огляделся, но ничего не увидел, кроме божницы, кровати и подпорки дымохода, от которой на пол ложилась тень. «Янжима, Янжима, что я делаю?» сказал Нема. И как маленького ребенка крепко прижал к груди жену, утиравшую слезы. «Как я мог подумать?» Янжима склонила голову на грудь мужу. Слезы катились из ее глаз, и она не могла унять их. «Нема, поверь, я ничего плохого не сделала», — сказала она дрожащим голосом. «Я и не говорю, что ты сделала что-то плохое. Не плачь», — сказал Нема, сдерживая себя. «Если бы собрать все слезы, что я пролила после твоего ухода, можно бы напоить целое стадо коров», — сказала Янжима. «Я знала, что ты вернешься, и ждала. Вот ты и вернулся». «Вернулся», — вдруг повысил голос Нема, потемнев, как уголь. «Вернулся. Почему ты вдруг заговорила, что ничем передо мной не провинилась?» Янжима перестала плакать, отошла от Немы и показала в угол налево от божницы, потом прошла в хаймор и упала на постель вниз лицом. Нема посмотрел туда, куда указала Янжима, и увидел притаившегося между божницей и ящиком перепуганного Гамбо. Как пойманный волчонок, Гамбо отвел глаза и схватился за нож, торчавший у него за глинищем. «Вставай, собака!» Нема рванул Гамбо за ворот. «Ты почему спрятался?» Гамбо выхватил нож из ножен, но Нема с быстротой рыси схватил его за руку, вырвал нож и бросил в огонь. Потом схватил Гамбо за плечи и вытолкнул на улицу. «Я не трону тебя. Вставай», — сказал Нема и взял Янжиму за правую руку, но она осталась неподвижной. Когда Нема увидел пепельно-серое лицо жены, то пожалел ее, поднял на руки и уложил в постель. Как будто немного успокоившись, он присел, выкурил папиросу и вышел, бормоча. «Вот до чего я дожил». На улице темень, тишина. Над степью нависло хмурое небо. Но откуда-то издалека донесся стук копыт. Он словно молотом по голове ударил Нему. «Это верно, Гамбо скачет. Может, он думает, что я от страха или слабости не расправился с ним?» «Нет, — цедил Нема сквозь стиснутые зубы. «Я мог бы свернуть ему шею, ремни вырезать из его кожи, но я человек, и не хочу с человеком поступать по-волчьи». Не отдавая себе отчета, куда он идет, Нема вышел на ту дорогу, по которой всего лишь час назад шагал домой. Сделав несколько шагов, он повернул обратно и целиной по застывшему снегу медленно побрел к реке. Резкий ветер с южного склона крутого холма обдавал его холодом. Взволнованное сердце Немы успокоилось, но в груди осталась черная, едкая горечь. «Не думал я, что ты окажешься такой, Янджима». Быстрая река, несмотря на сильные морозы, местами чуть слышно журчала под снегом. Подойдя к берегу, Нема зачерпнул ладонью ледяной воды и отпил глоток. Этот глоток воды из родной реки как будто смыл с души Немы, разъедавшую ее горечь. Найдя ощупью маленькую тропку в снегу, он вернулся в улус. Когда Нема, открыв дверь, вошел в дом, он увидел, что Янджима, бледная, сидит на краю кровати. Увидев мужа, Янджима бросился ему навстречу со словами: «Нема, милый, Нема!» «Янджима!» — вырвалось у Немы. «Неужели это ты?» «Это я, Янджима, твоя верная жена!» — голосом полным любви отозвалась Янджима. «Нет, это не ты!» — Нема отвернулся. «Разве Янджима могла изменить мне?» «Ты все еще мне не веришь!» В отчаянии воскликнула Янджима и, бессильно опустившись на постель, зарыла голову в подушки. Нема с минуту стоял молча. «Может быть, она и в самом деле ни в чем не виновата», — подумал он. Но когда он мысленно представил себе фигуру Гамбо с ножом в руке, его опять охватил гнев. «Да, я не могу тебе верить. Я пришел к тебе, но сейчас я уйду. Я никому ничего не скажу, чтобы не сделать тебя предметом разговоров и сплетен. Я пойду к моему дальнему родственнику Галдану, который живет в Нижнем Улусе, и попрошу, чтобы он разрешил мне пожить у него». «Я не могу удержать тебя силой», — сказала Янджима. «Но знай, что на мне нет никакой вины». Гордые слова Янджимы больно кольнули Нему, но он вышел, ничего не сказав. За зубчатыми низкими холмами уже начинала играть желто-красная утренняя заря. Улус пробуждался. Первый скрипнул тяжелая дверь в доме Дамбы. Немного погодя, поднялся из трубы одной юрты первый дым. Стоявший в раздумье у скотного двора, Нема сильно замерз. С трудом свернув окоченевшими пальцами папироску, он закурил и отправился в путь. Когда Нема поднялся на перевал, отделявший улус Дамбы от Нижнего Улуса, солнце стояло уже довольно высоко. Его яркие лучи легли на серебряные ветки тополей, берез и сосен, тянувшихся по обеим сторонам дороги. Нема чувствовал себя легче. Он думал о важной партийной работе, которую должен был выполнить в этой далекой глуши. Он вспомнил о Пунцоке. Несомненно, Пунцок должен был быть партизаном. «Нужно прежде всего повидаться с Пунцоком. Пусть он свяжет меня с отрядом Петрова», — думал Нема. Немного отдохнув на перевале и отряхнув инес шубы, он уверенно зашагал дальше, любовно оглядывая родные просторы, покрытые снегом. Когда Дамбу в конце сенокоса вызвали к старости, Тамжат тоже поехала с ним в Улус-Тасато. Она хотела повидаться со своей подругой детства Пагмой, которая находилась в близких отношениях с семьей Тасато. У матушки Тамжат была тайная мысль. Через посредство Пагмы она хотела разузнать, не удастся ли выдать Сысыгму замуж за сына Тасато. Свое намерение Тамжат скрыла и от мужа, и от дочери. Но из ее попытки ничего не вышло. Пагмы в Улусе не оказалось. А потом Тамжат и сама забыла об этом. Хозяйству Дамбы эта осень принесла большое разорение. Взятая Тапхаевым для его дружины лошадь не была возвращена Дамбе. Да вряд ли когда и вернут ее. Пару быков пришлось продать. Много рогатого скота сдать по мясопоставке. Подохло от мора несколько овец. Словом, для Дамбаевых выдался неудачный год. Но такие трудности переживал не один Дамба. Стада многих дворов поредели. Только Атары, Тасато и Шадона непрерывно умножались. Дамба никак не мог понять, почему так получается, и успокаивал себя тем, что Тасато и Шадон – потомственные скотоводы, у них опыта побольше. Однажды в начале зимы Тасато передал Дамбе через своего родственника: «Еду с Хадаком. Примешь?» Тамжат обрадовалась. Ее желание готово было исполниться. Дамба ответил на вопрос Тасато: «Если человек хочет заехать, как можно ему отказать? Не поговорив о деле, как можно сказать «да»?» Хотя ответ Дамбы и был уклончив, все же родители Сысыгмы не сегодня-завтра ожидали Тасато с преподношением Хадака. Дамбаевы подправили ограду, убрали мусор, навозили из лесу дров, поставили на видное место телеги и сани, чтобы показаться Тасато более зажиточными, чем были на самом деле. Старика Сандана, который приходился им дальним родственникам, отправили в Байзина достать водки и хлеба. Справившись с этими делами, Дамба сказал жене в присутствии Рыгзет: «Достань одежду из одна сундуков, из ящиков, и разложи ее, пусть посмотрит сват». «Ой, что вы говорите, отец?» – сполошилась Рыгзет, и глаза ее наполнились слезами. «Ладно, молчи!» – прикрикнул на нее Дамба. Маленький Митып, одетый в теплую меховую шубку, быстро поднялся с земляного пола, где он играл в бабки, и подбежал к деду. «Не ругай маму!» – крикнул он Дамбе. Увидев нахмуренное личико мальчика, Дамба сразу растаял. «Ладно, ладно!» – проворчал он, взял Митыпа на руки и поцеловал его. «Видишь, внучек, эти бабы не хотят, чтобы мы выглядели богатыми в глазах Найона Тасато. Ступай, играй!» Довольный тем, что старик перестал кричать, Митып сполз с колен деда и опять занялся своими бабками. На столике перед божницей горит маленькая лампа. Она слабо освещает внутренность большого дома Дамбы, сложенного из бревен лиственницы. По стенам громоздятся черные сундуки. Краска на них облупилась. Они напоминают о далеких былых временах. Может быть, поэтому Дамбаевы ценили эти сундуки, хотя они занимали много места и были грубо сделаны. Кончив есть, Дамба прилег на кровать, но сон не шел к нему. Его одолевали разные мысли. Тамжат, хлопотавший по хозяйству, достала из-под кровати туесок с табаком и подала мужу. «Когда же они приедут?» – спросил Дамба, положив в рот щепоть табаку. «А чего им задерживаться?» – ответил Тамжат. «Раньше времени, мать, не бросайте словами», — грубовато оборвала Рыгзет свою свекровь. «Понравится ли еще гамбо нашей Сысыгме?» На этом разговор их иссяк. Когда же через некоторое время зашла Сысыгма, Дамба медленно поднялся и подозвал ее. «Милая дочка, подойди ко мне, садись, нам поговорить надо», — сказал он, внимательно сидя за выражением лица Сысыгмы. «К тебе приедут свататься, будешь невесткой старосты Тасато. Будет чем гордиться, куда зайти, что покушать. Чего же больше нужно? Ребятишки будут». Дамба ласково погладил Сысыгму по голове. Девушка молчала. Только на ресницы ее навернулись прозрачные слезы. Тамжат не нравилось, что Дамба уговаривает дочку, но до поры до времени она сдерживала себя. Поставив на огонь большой горшок с водой для чая, она у нее утерпела и буркнула: «Почему ты плачешь? Счастье на всю жизнь готовим тебе». Сысыгма старалась казаться спокойной, но, услышав слова матери, вскрикнула, упала лицом вниз на кровать отца и разрыдалась. Плоское лицо Тамжат, почерневшее от сажи и пыли, еще больше нахмурилось, и она бросила: «Поплачешь и перестанешь. Еще сильнее повой. Так и должны делать девушки, которых выдают замуж». Сысыгму еще больше обидели эти слова. Она решила во что бы то ни стало перестать рыдать, но не могла сдержать себя. Она допоздна пролежала на постели, потом поднялась, прошла в войлочную юрту Рыгзет, умылась и села у костра. В этот вечер ей особенно приятным показался очаг ее покойного брата. Не раз вокруг этого костра сиживала местная молодежь. То колечко прятали, то играли в косточки. А покойный Ачир сидел в хайморе и лукавыми глазами то и дело взглядывал на свою недавно пришедшую в дом рыжеволосую, светлоглазую, с рыжими ресницами жену Рыгзет и любовался ее красотой. В то время Сызыгма по целым дням не выходил из юрты брата. Какими милыми казались ей брат и невестка, особенно брат. «Если бы он был жив, он спас бы меня, не позволил бы выдать замуж за этого противного гамбо», — думала она. «А невестка? Она-то сочувствует мне». Сызыгма посмотрела на Рыгзет, на ее большие рабочие руки, крепкую шею, пожелтевшие от табака пальцы. Она такая же рыжеволосая, такие же у нее желтые ресницы. Но куда девалась ее красота? Разве такое пришла красавица Рыгзет к брату? Несчастная и одинокая вдова брата, сидевшая, как и она, понурив голову, сейчас показалась Сызыгме жалкой. Сызыгма прислонилась плечом к ее крепкому плечу и закрыла лицо руками. Перед ее мысленным взором возникло мясистое красное лицо гамбо. Сызыгма вздрогнула. Она вспомнила, как он подучил Мархая прийти к ней ночью, как он приставал к белолицей Янджиме, как они с Дугаром забрали имущество матери Пунцока. «Уйди, уйди!» — мысленно гнала его. И в самом деле лицо гамбо исчезло. Вместо него возникло тонкое, сухощавое, смуглое лицо, немного раскосые, но с огоньком глаза, жиденькие усики. Лицо это не смеется и не грустит, не радуется и не унывает, а нежно смотрит на Сызыгму. Она опять вздрогнула, как во сне, и произнесла: «Дылгер». «Что с тобой?» — спросила Рыгзет. «Вздремнула я», — ответила Сызыгма. Она ничего не слыхала о Дылгере с тех пор, как он уехал в Араилю. Слова, которые он сказал ей вечером накануне своего отъезда: «Будь моей женой», казались Сызыгме просто шуткой. Но когда она узнала, что ее придет сватать отец ненавистного ей гамбо, эти слова Дылгера зазвучали для нее настоящей, близкой сердцу правдой. «Мы должны быть верными друг другу, и я буду ждать тебя», — прошептала она, словно Дылгер стоял рядом и мог услышать ее. Она вскочила, как будто у нее вдруг прибавилось силы, и поцеловала свою невестку Рыгзет, которая неподвижно сидела рядом с ней. «Ты дороже всех для меня», — сказала она ей, но думала она о Дылгере. На следующий день утром в ограде Дамбы остановилась тройка серых, покрытых инеем лошадей. От них валил пар. В начисто выметенной ограде против дверей дома стояли сани с выкрашенной в черный и красный цвета кашевкой, с поднятыми кверху оглоблями и окованными железом полозьями. «Так и должно быть», — шепнул про себя старик Сандан, осматривая нарядные сани. В доме стало шумно. Сваты, усевшись рядышком на кровати, делятся новостями, смеются, дымят трубками. «Как ваш скот перезимовывает?» — спросил у Дамбы старичок, приехавший вместе со старостой, и добавил, не ожидая ответа: «Сколько убрали сена?» «Если про сено говорить, где уж до прошлогоднего?» «Разве до нового дотянешь?» — ответил Дамба. «Упитанность скота пока хорошая, на подножном корму стадо держится». «Наш сват дело понимает», — сказал Тасато и повернулся к Дамбе, поглаживая костлявой, с набрякшими жилами рукой свою редковолосую голову. «На юге и на севере что слышно?» — спросил Дамба, в упор глядя на Тасато. «Ничего особенного не слышно. Как война?» «Большевики, можно сказать, пропали. Атаман Семенов не даст им потачки. Это офицер с твердой рукой. А вот когда я вчера был в Базине, я слышал, в народе говорили: пусть только наступит лето, тогда мы с Семенова башку снимем», — заметил дядюшка Сандан. «Мало ли кто что говорит». Тасато взглянул на него прищуренными глазами. «Не верьте пустой болтовне дурных людей». «А где наш Дугар Найон?» — спросил Дамба. «Что ему сделает с Дугара Найону? Живет себе припеваючи. Занял все школьные здания, обставил их разными божницами. Замечательно, хорошо живет. У него дома не увидишь ни металлической, ни деревянной посуды, только серебряная. Вмешался в разговор Гамбо. «Как быстро он разбогател!» — заметил Дамба и хотел еще что-то добавить, но, заметив, что Тасато нахмурил брови, умолк. «Есть Божья милость! Если бы сверстник мой всегда молился Богу, то не жил бы в таком ветхом доме!» Спокойно проговорил Тасато, вынимая из табакерки и отправляя в ноздрю добрую понюшку табака. Дамба побагровел. Он хотел было сказать... «Едва ли найдутся люди, больше меня верующие в Бога». Но воздержался, увидев, что дядя Сандан как-то по-особенному повел головой. Тасато несколько раз протер свой лоб платком и начал. «Да, сверстник мой, состояние-то у тебя есть, обижаться не можешь». Его толстые обвислые губы сложились в кривую улыбку, и он с чувством повторил. «Да, сверстник мой». Обращался ли так Тасато к Дамбе когда-либо раньше? Подобного обращения к человеку никто и никогда от него не слыхивал. Но вот наступил момент, которого с таким нетерпением ожидали Дамба и Тамжат. Тасато приподнял голову, повернулся к свату и к сватюшке, оглядел худощавое тело Дамбы, взглянул на пухлые руки Тамжат, убиравший посуду, и обратился к ним со следующей речью. «Сверстник мой, Дамба!» «Сватюшка Тамжат, старость ко мне уже пришла, вот я и приехал к вам. Пока жив, хочу остепенить сына и посадить на хайморе домашнего очага. Прошу вашу дочь, если отдадите, прямо говорите». Тасато обвел всех взглядом человека, довольного тем, что умеет красиво говорить. Дамба, как того требовал обычай, внимательно посмотрел на жену, которая готовила угощение, и, будто колеблясь, стал размышлять вслух. «Не знаю, как быть. Что мать скажет?» «Сват, время вам сказать свое слово», — обратился к дядюшке Сандану старик, прибывший с Тасато. «Не торопитесь назвать сватом», — возразил ему Сандан. «Пусть притворяется, будто еще не могут решить», — подумал Тасато, но, стараясь скрыть свою самоуверенность, сказал. «Дамба, мой сверстник, скажи свое верное слово». «Чего мы будем перечить?» «Скажи свое слово», — обратилась Тамжат к мужу. Когда Дамба отдал, наконец, свое согласие, Тасато вынул из-за пазухи длинный ходак, возложил на божницу, перед которой горели свечи, а потом вернулся на свое место и стал раздавать подарки сватам, сватьям и невестке. Дамба разлил по чашкам водку. «Познакомьтесь со своим зятем. Молодой еще, но, несмотря на это, прославит мое имя». Тасато показал на сына. Семья Дамбы и его одноулусники, присутствовавшие на сговоре, достаточно хорошо знали Гамбо. Некоторые шепотом стали переговариваться между собой. «Этого-то мы знаем. Грубый он человек. Что уж скрывать». Старичок, прибывший с Тасато, уже успел охмелеть и принялся хвалить жениха. «Дядь ваш достойный человек, грамотный, хорошо воспитан. Да и то, надо сказать, отец его сам Тасато». Он посмотрел на старосту. Дядя Сандан, не желая уступать ему, улыбнулся, поставил чашку с водкой на стол и сказал. «Наша дочь тоже молода, добродетельных родителей, ловка в работе, уважительно, умеет шить и вязать. Среди сверстниц первая». «Правильно, правильно», — поддержали Сандана одноулусники. Когда Гамбо и сопровождавший его Мархай, изрядно выпившие, вышли на улицу, было уже поздно. Тихонько беседуя между собой, они шли вдоль изгороди и вдруг натолкнулись на Сызыгму. Она крошила привезенный с речки и наваленный на снегу лед, чтобы потом растопить его в котле. Увидев друзей, девушка вздрогнула и кинулась к юрте. Гамбо схватил ее за руку. «Ты почему стесняешься? Почему убегаешь?» «Отпусти, — говорю». Сысыгма выдернула руку и убежала в войлочную юрту брата. Гамбо, указывая Мархая на юрту, куда забежала Сысыгма, спросил друга. «Может, зайдем?» «Давай», — ответил Мархай. В юрте было дымно. Сысыгма сидела на земле возле кровати брата на камусовой подстилке. Дым ел Сысыгме глаза, но на ее лице нельзя было обнаружить и признака слез. Все происходившее вокруг казалось ей злым вымыслом, дурным сном. но как только в юрту вошли Гамбо и Мархай, она стрелой выскочила мимо них на улицу.
«Друг мой, не везет тебе», — оскалил зубы Мархай.
«Ничего, теперь она все равно попалась мне в руки», — шепнул ему Гамбо.
«Как же попалась, коли убежала от тебя?»
— опять съязвил Мархай.
«Тише!»
— цыкнул на него Гамбо.
«Да чего ты боишься? В юрте никого нет», —
осмотревшись, сказал Мархай. «Неужели ты уедешь, так и не поговорив со Сыгмой? Она стесняется, должно быть. Таков уж старинный обычай. Невеста не должна до свадьбы разговаривать с будущим мужем. Должна все время уклоняться от встречи, чтобы показать свою скромность».
«Вот почему она убежала», — проявляя большое знание старинных обычаев, разглагольствовал Гамбо. «А ты любишь ее?» — спросил Мархай.
«Не знаю». «Хватит шутить», — рассердился Гамбо и начал набивать табаком свою тоненькую серебряную трубку. На самом деле Гамбо сам не знал, любит ли он Сысыгму. Как он будет жить с ней, над этим он не задумывался. Ему хотелось только, чтобы поскорее была свадьба. Гамбо с Мархаем вышли на улицу и стали прохаживаться по двору. Мархай, всегда чувствовавший свою зависимость от Гамбо и во всем подчинявшийся ему, пьяно вдруг расхрабрился и стал задавать коварные вопросы. «Знаком тебе, Гамбо, этот дом?» — показал он на видневшийся вдали дом Немы. «Янджима, наверное, там. Может быть, зайдем туда?»
«С ума ты сошел?»
«Нема всего разок проучил тебя, а ты уж и боишься?» — продолжал приставать к приятелю Мархай.
«Может быть...»
Неохотно ответил Гамбо, зло косясь на своего наперсника.
«Замолчи, дурак. Если будешь болтать об этом, то на очередном сборе дружины палок заработаешь».
«Виноват», — испугался Мархай. «Откуда ты знаешь о том, что я был у Янджимы, и Нема меня там застал?» — с угрозой спросил Гамбо.
«Да всюду об этом говорят», — пробормотал вконец растерявшийся Мархай.
Гамбо вздрогнул. «Брошенный мною вверх камень на меня и падает», — подумал он. Вышвырнутый Немой на улицу, Гамбо сел на коня и, как бешеный, поскакал обратно к Гасу Содному, вспомнив, что Хабхай, жена Содному, накануне предлагала ему самогонки. Гасу Содном встретил его приветливо. Избитая им, по наущению Гамбо, Хабхай лежала на койке и стонала. Распив хозяином не одну бутылку самогонки, Гамбо под пьяную руку рассказал Гасу Содному о том, что случилось с ним в доме Немы. Нет сомнения, что проклятая сплетница Хабхай, как сильно не была избита, слышала весь их разговор от слова до слова и разболтала об этом по всему улусу, чтобы опозорить Гамбо и отомстить ему за побои, которые достались ей по его вине. Мархай пробовал утешить своего друга, не обращая на это внимания, Гамбо.
«Неправда, не стоит», сказал Гамбо, и вместе с Мархаем направился в дом Дамбы.
Там они легли рядом и крепко заснули. На другой день Тасато уговорился с Дамбой, что свадьбу сыграет примерно Сагагуну, и уехал со всеми своими провожатыми.